достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я экономист. И сегодня мы обсудим итоги 2016 года. Немножечко с запозданием, но статистика всегда приходит с большим запозданием. И символично, что мы обсуждаем итоги 2015 года социально-экономические именно в день 30-летия катастрофы американского шаттла «Челленджер». Я хочу сразу напомнить всем, что у нас работает телефон прямого эфира +7 495 73 73 948. Легко запомнить, это частота 94,8. Еще раз, +7 495 73 73 948. И вы можете присылать смс по телефону +7 925 48 и опять 948. СМС +7 925 48 и 948. Я хочу провести голосование сегодня. Мы это будем обсуждать. Я надеюсь, что вам это будет интересно. Но я экономист, у меня вопрос будет с особым цинизмом. Дорогие друзья, выйдем ли мы из кризиса социально-экономического через 3 года? То есть 16-й, 17-й, 18-й годы у меня лично сомнений не вызывают, поэтому я не занимаюсь тем, что социологи называют формирующий опрос, когда при помощи голосования я пытаюсь вбить в голову аудитории какую-то идею. Мне действительно интересует, что вы думаете по этому поводу. Вот через 3 года, в 2019 году, мы выйдем из кризиса или нет? Если вы думаете, что да, в 2019 году, через 3 года, мы выйдем из кризиса, +7 495 134 21 35. Если нет, два человека уже проголосовало, кстати, очень забавно, то +7 495 134 21 36. Вот говорят, что москвича очень легко отличить от жителей других регионов, потому что он называет номер телефона без префикса. Но, тем не менее, я рискну показаться не совсем москвичом. Все-таки я стараюсь называть их с префиксами для вашего удобства. Итак, если вы думаете, что через 3 года мы выйдем из кризиса, из социально-экономического кризиса, +7 495 134 21 35, последние цифры 35. Если вы думаете, что нет, через 3 года из кризиса мы еще не выйдем, или уже, кто как, +7 495 134 21 36, последние цифры 36. На этом организационная часть закончена. Я постараюсь давать вам слово. Меня уже объяснили, что как истинный демократ я с людьми разговариваю крайне мало, и это плохо. Но сначала я хочу рассказать вам про итоги года, потому что они необычны, и о них, очень значимых вещах, почему-то говорят мало, а то и почти вообще не говорят. Так вот, прежде всего, экономический спад. Ну, экономический рост стал некоторой религией. Какое-то время назад, лет 100 назад, все прогрессивное человечество верило в науку, и это на самом деле тоже напоминало религиозную веру. Потом в 90-е годы произошло возрождение религии не только в нашей стране, не только на пространстве бывшего социалистического мира, но сейчас экономисты веруют в экономический рост. При том, что уже всем все давно объяснили, что экономический рост бывает разный. Что экономический рост, если он происходит за счет одного олигарха, при стагнации всего остального в стране, то это не то, что не полезно, это прямо вредно, и лучше даже слабый экономический спад, чем такой рост, но который касается всех. Вот. Несмотря на это, по-прежнему все молятся на экономический рост, и то, что в 2015 году мы из очень слабого экономического роста в 0,7%, который затухал с 2011 года, перешли в спад в 3,7%, в общем-то, является негативом, является плохой новостью, которую многие болезненно переживают, но здесь нужно учесть две вещи. Первое. То, что у нас спад только 3,7%, это очень хорошо. Когда у нас, мы входили в этот кризис в 2014 году, и когда была понятна степень социально-экономической, так сказать, адекватности, степень наших социально-экономических властей, что они продолжают политику 90-х и будут ее продолжать вопреки всему, я ожидал, что будет спад не менее 5% по данным официальной статистики. Почему это подчеркиваю? Сейчас станет понятно. Вот. То, что у нас по данным официальной статистики со всеми искажениями не 5%, а 3,7, это хорошая новость, свидетельствующая о том, что у нас большой запас прочности, что мы сильнее, мы умнее, мы гибче, мы энергичнее, адаптивнее, и дальше весь перечень прилагательных, который кому придет в голову, чем мы могли себе представить. Что у нас на Новый год будет $30 за баррель, экономический спад только 3,7%, это хорошая новость на самом деле. Второе. Я всегда подчеркиваю про официальную статистику. Когда-то было сказано, что есть ложь, есть большая ложь, есть статистика, но человечество идет вперед уверенно, и теперь можно сказать, что есть статистика официальная. Дело в том, что экономический спад считается очень просто. Оценивается ВВП, то есть масштаб экономической деятельности в стране, и он сравнивается с предыдущим годом, в рублях, естественно, и делятся на величину роста цен. Инфляция — это рост цен только на потребительском рынке, а в целом рост цен называется очень забавно, называется дефляция, дефлятор ВВП. Вот этот вот показатель общего роста цен, он всегда на протяжении нашей истории был, по крайней мере, в нулевые годы, был заметно выше потребительской инфляции. Это трактовалось по-разному, но это была такая общая закономерность. В 2013 году они почти сравнялись, и с 2014 года дефлятор ВВП очень сильно отстает от потребительской инфляции. При этом социологи, которые проводят исследования и задают людям вопросы, какой вы ощущаете инфляцию, они зафиксировали, что люди ощутили инфляцию в прошлом году примерно в 2 раза. Выше, чем официальная инфляция. То есть официальная инфляция 12,9%, люди ощутили 26%. И вот рост цен в экономике, общий рост цен в экономике, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, все, финансовый сектор, сфера услуг, строительство, официально считается, что этот рост цен заметно ниже даже не реальной инфляции, которую ощущает население, а инфляции официальной. Ну, скажем так, это представляется малоправдоподобным. И если предположить, что рост цен в экономике опережает официальную инфляцию не очень сильно, как раньше на протяжении более 1,5 десятилетий, а хотя бы чуть-чуть, то экономический рост выглядит по-другому. В прошлом году, извините, в позапрошлом году, в 2014 году, у нас вместо экономического роста на 0,7% получался экономический спад на 3,4%, а в этом году, в 2015 году, вместо экономического спада на 3,7% получается экономический спад на 8,8%, что, в общем-то, более правдоподобно. Но опять-таки, это лишний раз показывает, что экономика очень вариативная, очень неопределенная наука. Каким бы ни был экономический спад, мы понимаем, что, скорее всего, он, ну, я понимаю, что он, скорее всего, будет продолжаться, потому что социально-экономическая политика не направлена на то, чтобы обеспечивать развитие. Как и в 90-е годы, наше государство под благовидными предлогами борьбы с инфляцией, которая зависит не от динамики денежной массы, а от произвола монополий, но государство этим не занимается, оно делает деньги безумно дорогими, оно делает кредит безумно дорогим, и оно при этом поощряет тем самым спекуляции, потому что кредит можно взять только на финансовые спекуляции. В результате деньги бегут из реального сектора, как в 90-е годы, в сектор спекулятивный. Спекулятивный сектор обрушивает все финансовые показатели, в первую очередь курс национальной валюты, и делает жизнь остальных невыносимой. Кончается это достаточно плохо. К сожалению, при этом государство игнорируют очень многие важные показатели, которые свидетельствуют о неблагополучии нашей замечательной экономики. Ну, наверное, самый яркий – это внешний долг. Может быть, кто-то это уже слышал, но внешний долг у нас официально за 2015 год в долларовом эквиваленте сократился на 14%. Не наша заслуга, потому что как бы внешнее давление, кредитно-инвестиционная блокада и все остальное. Но, тем не менее, с 599 до 515 с хвостиком внешний долг упал, и это, в общем-то, хорошая новость. Но при этом давление внешнего долга на нашу экономику выросло очень сильно. Из-за того, что поощрение спекуляции привело к обрушению рубля, ВВП в долларовом выражении сократился в полтора раза. В принципе, нас с вами это касается не очень сильно, потому что мы живем в рублях, мы живем в рублевой зоне. Нас касается девальвация, когда это касается импорта или турпоездок. Но вот экономической активности в целом нашей это касается не очень сильно. Но когда ВВП сжался в полтора раза, даже сократившийся внешний долг в отношении к ВВП резко вырос. Было 32,2% ВВП, стало 42,4% ВВП. При том, что для таких экономик, как наша, пороговым является 30% ВВП. Это не очень хорошо это понимать, но то, что деликатно минуется структурным несовершенством, то есть произвол монополий, коррупция, крайне нерациональное, откровенно дурное иногда управление, поощрение людей, которые злостно злоупотребляют своими обязанностями в социально-экономическом блоге, даже на уровне правительства и на уровне Банка России, вот это все снижает жизнеспособность экономики. И когда для экономики Соединенных Штатов Америки внешний долг сильно до 100% ВВП является нормальным, и даже государственный долг в 100% ВВП, в общем-то, является терпимым, для нашей экономики внешний долг выше 30% является опасным. Это неприятно так говорить про самих себя, это нехорошо, наверное, даже так говорить про самих себя, но это реальность, которую нужно учитывать обязательно. Это то, что касается нас всех, это то, что с нами происходит. Когда говорят, что нельзя давать дешевые кредиты, потому что завтра они окажутся на валютном рынке, как в сентябре 92 года, да, отчасти это правда. Но когда вы видите проблему, знаете, здесь та же история, что с юристами. Чем хороший юрист отличается от обычного юриста? От нормального. Нормальный юрист вам говорит, что то, что вы хотите сделать, сделать нельзя по таким-то причинам. Ну, в хозяйственном праве, разумеется. Хороший юрист, за что они ценятся, и за что слово «юрист» произносится с уважением, говорит, это сделать нельзя, но если вы осуществите такие-то и такие-то действия, то это сделать будет можно по закону, и оформить это можно так-то и так-то. Вот разница между хорошим юристом и обычным юристом точно такая же, как между хорошим юристом и обычным хорошим экономистом и обычным экономистом. Обычный экономист говорит, в сложившейся ситуации нельзя давать дешевый кредит реальному сектору, он завтра будет на валютном рынке, поэтому давайте повесимся и тихо умрем. Или в крайнем случае свалим в какую-нибудь фешенебельную страну, потому что здесь ничего не вырастет. А хороший экономист, которого учили хотя бы чему-то в его жизни, но это, к сожалению, уже становится некоторой редкостью, говорит, так отлично. Значит, как мы должны изменить сложившиеся условия, чтобы можно было делать то, что необходимо для нормального развития, чтобы можно было кредитовать реальный сектор под проценты, которые хотя бы не превышают его рентабельность? Ответ очень простой – ограничивать финансовые спекуляции, ограничивать валютные спекуляции. У нас один замечательный сенатор, который слишком долго, много времени провел в ЛДПР, на мой взгляд, довел это дело до абсурда. Сказал, что нужно ввести курс 40 рублей за доллар. Я напомню, что во время войны в Америке были экономисты, которые говорили, что регулирование цен неэффективно, и поэтому нужно ввести единую цену на любой товар 5 долларов за единицу. И тогда все будет хорошо. Вот это из той же серии. На самом деле, все страны, которые проходили наш уровень зрелости финансовой системы, ограничивали спекуляции. В Соединенных Штатах Америки закон Гласса-Стигла, который работал с 1932 по 1999 год, чуть в третье тысячелетие, закон не переехал, он разграничивал банки. Одни финансовые организации имеют право заниматься спекуляциями, другие финансовые организации имеют право работать с деньгами реального сектора. Они были разделены. В Японии, я это повторяю так подробно, потому что у нас до сих пор везде подскакивают люди, которые кричат, что развивать страну нельзя, потому что это невыгодно глобальному бизнесу и потому что это невыгодно спекулянтам. Но на самом деле это большая ложь. Большая либеральная ложь, которая слишком глубоко въелась в наши мозги, и поэтому нужно наши мозги от этой лжи отмывать, как и мы отмываем, извините, засорившиеся унитазы. Дело неприятное, дело муторное, но абсолютно необходимое, потому что иначе будет эпидемия. Так вот, можно сделать, как в Японии. Когда банковская система была единой, а не разделенной, как американская, но при этом в Японии очень жестко структурировались активы банковской системы. То есть банк мог делать все, что угодно, но 10% он должен был вложить в государственные ценные бумаги, не менее 10%. На финансовые спекулятивные рынки, там, на покупку акций, он мог направить не больше определенной части своих активов, причем отдельно на покупку акций японских компаний и отдельно на покупку акций всех остальных компаний. Отдельный процент он должен был направить на кредитование реального сектора. Пожалуйста, объекты выбирайте сами, но структура будет такая. И если вы не можете найти птицефабрику, которую вы хотите прокредитовать, то у вас активы будут омертвлены, и вы не сможете часть денег, которые могли бы, вложить в том числе на высокорискованные финансовые вклады. Японцы свою систему на самом деле срисовали, всю систему, и социально-экономическую, и систему образовательную срисовали у нас, и систему мотивации в значительной степени срисовали у нас, правда, очень сильно адаптировав с одной стороны к рынку, а с другой стороны к национальной психологии. Но когда мы говорим японский опыт, нужно понимать, что это превращенный советский опыт. Это то, о чем мы по-хорошему должны были спросить наших дедушек. Но, к сожалению, и мы, люди вежливые, национально-русское заболевание вежливость, как национальный вид спорта ремонт, да, не шахматы, не биатлон, не футбол, не с хоккеем. Ремонт — национальный вид спорта. Точно так же национальное заболевание — вежливость. А с другой стороны, наша история такова, что поколение наших дедов-прадедов — это поколение молчаливое. Это люди, которые сами не разговаривают, потому что, к сожалению, они прошли слишком страшную школу. Так вот, возвращаясь к нашему замечательной экономике, отделять спекуляции, спекулятивные капиталы от нормальной — это условие выживания. Это то, что отличает сегодня нормального экономиста от плохого экономиста или от того, кто разрушает нашу экономику. Это то, что отличает наше будущее от нашего прошлого. Потому что как только нам говорят, что нельзя ограничивать спекулянтов, потому что главная свобода предпринимательства – это свобода грабить всех остальных, ну, помимо того, что это, в общем-то, является преступной позицией, помимо того, что это является разрушительной позицией, это возврат в 90-е годы. Возврат в эпоху распада и разрушения. Я не хочу туда возвращаться. Я очень не хочу туда возвращаться, хотя это была моя молодость. Девушки были сильно моложе, и не только моложе, даже красивше в определенном смысле слова. Но есть эпохи национальной катастрофы. Вот нас сейчас всеми силами запихивают туда. И статистика это, в общем-то, подтверждает. Я возвращаюсь к итогам минувшего года. Реальные располагаемые денежные доходы населения по итогам года сократились на 4%. Это не так страшно. Но если вспомнить, как у нас занижается официальная инфляция, если вспомнить, как у нас распределена структура населения, потому что богатейшая часть общества не беднеет, то падение уровня жизни очень серьезное. Значительно страшнее падение уровня жизни, падение розничной торговли, то есть падение потребления. Официальное падение 10% по итогам года, реальное для 90% населения не менее четверти. В Москве получше. Я говорю это как москвич, вы уж меня извините, но вот за что нас не любят в остальной России. А это я сформулировал, можете обижаться, можете сейчас писать гневные комментарии, это ваше право, но я это сужу в том числе и по себе. Москвич — это человек, который родился с серебряной ложкой во рту и посвятил всю оставшуюся жизнь плачу по поводу того, что эта серебряная ложка не той пробы. Вот нам очень тяжело жить в Москве, это правда. Очень тяжело быть бедным в городе, где мимо вас проносятся майбахи. Значительно проще быть бедным в сельской местности, где все живут плохо, и вы, имея возможность раз в неделю купить пиво, чувствуете себя по-честному средним классом. И даже верхней частью среднего класса. Но, к сожалению, наше московское потребление выше уровня потребления остальной России. Мы болезненнее это переживаем, да. Но терпение России может закончиться уже в следующем году, потому что люди теряют очень много. И во многих регионах люди-то толком потреблять-то еще и не начали. Мы начали потреблять в первой половине нулевых годов, а есть регионы, где начали потреблять уже после кризиса 8-9 годов, уже на восстановительной, так сказать, на отскоке. Вот. У нас есть регионы, где бюджет принят на 8 месяцев. Мы не будем называть эти горные районы, как было сказано в «Кавказской пленнице», чтобы не обижать другие районы. Но есть регионы, где бюджет принят на 8 месяцев до выборов в Госдуму. А там, ребята, куда кривая выведет. И я не могу обвинять этих депутатов, этих губернаторов, этих мэров городов, которые осуществляют этот финансовый бред, этот бюджетный бред. У них действительно, вправду, нет денег. И у них нет фантазии даже вообразить, откуда их теоретически можно взять. В то время как в федеральном бюджете без движения валяется 9,2 триллиона рублей. Господа, это деньги, на которые можно построить новую Россию, более современную, более комфортабельную, более бурно развивающуюся, чем наша сегодняшняя. Это, на эти деньги можно решить любую проблему. Да, хорошо, ребята, не хотите развивать страну, Господь с вами. Но перестаньте урезать зарплату силовым структурам. Хотя бы, если вы уж КГБшники, если вас уж обвиняют во всех смертных грехах, ну, своим-то зарплату не урезайте, в конце концов. Вот к моему, даже не сожалению, к моему глубокому внутреннему ужасу, наш социально-экономический блок ведет себя как Плюшкин. С той разницей, что Плюшкин был человек честный, и он крестьян морил голодом. И сам голодал тоже вместе со крестьянами. И ходил в обносках. Ну, покажите мне министра финансов, который ходит в обносках, вымаривая, ну, пока еще не голодом, но реально вымаривая целый регион. Ведь у нас и социальная сфера разрушается. И все разрушается. И, ну, понимаете, даже у нас дороги. Вот мы 10 лет строили дороги. И 10 лет... Любой человек, приезжая в любой регион, смотрел в первую очередь на дороги, все понимают, что хорошие дороги – это хороший губернатор, это лицо района, лицо области, лицо места. Да? Раньше, в цивилизованные времена, мы судили о качестве, так сказать, местных властей по состоянию туалетов, сейчас по состоянию дорог. Но ведь и сейчас даже по федеральной трассе иной раз едешь, и такое ощущение, что война еще не кончилась. Ну и, естественно, у нас идет падение инвестиций, они... В прошлом году упали на 1.5%, в этом году падение резко ускорилось до 8.4%. Если пересчитать с учетом вероятного реального роста цен, а не официального дефлятора ВВП, то это падение где-то больше, чем на 13%. Но опять-таки, это лучше, чем должно было быть. У нас есть ресурс прочности. И это замечательная, отличная новость. Беда в том, что мы этот ресурс не используем. Вместо того, чтобы начать строить страну, государство сидит и считает, насколько времени разрушения ему еще хватит денег. Сколько оно еще может просидеть, продолжая политику разрушения и отчасти уже стихийного саморазрушения. Что говорят во многих регионах России, что говорят многие даже руководители в частных беседах, я не могу воспроизвести по радио, не потому, что нас слушают женщины, не потому, что есть статья за оскорбление, так сказать, за клевету, а просто потому, что люди начинают впадать в состояние отчаяния одни и в состояние ожидания революции, подготовки к переживанию этой революции другие.
Экономика.
Здравствуйте, дорогие друзья, это снова я, Михаил Делягин. Вот мне пишут, что помимо 30-летия Челленджера, сегодня 70 лет ОКБ «Гидропресс», главного конструктора реакторов для атомных станций. Замечательное напоминание, спасибо огромное. Я думаю, что я не только от своего имени, но от имени всех радиослушателей поздравляю работников АКБ «Гидропресс», как бы он сейчас ни назывался, и всех смежных производств и атомной отрасли в целом. Поздравляю, желаю успеха, желаю компетентных руководителей, желаю, чтобы государство наконец-то начало проводить разумную, рациональную политику в этой сфере и больше заботиться о технологическом прогрессе, больше заботиться о безопасности и меньше заботиться наращиванием расходов на все статьи, кроме заработной платы. Потому что какая у вас заработная плата, я, к сожалению, знаю по своим, правда, дальним родственникам. Мы продолжаем текущее голосование. Тем, кто считает, что через 3 года, в 2019 году, мы выйдем из кризиса, пожалуйста, звоните по телефону +7 495 134 21 35. Те, кто считает, что через 3 года, в 2019 году, мы не выйдем из кризиса, +7 495 134 21 36. Последние две цифры 36. Еще раз, те, кто думает, что выйдем, последние две цифры 35. Те, кто думает, что не выйдем, последние две цифры 36. По части ваших смс-ок и сообщений через социальные сети. Если вы 10 раз будете повторять одно и то же сообщение, это не значит, что оно дойдет до меня в 10 раз лучше. И даже не значит, что я его прочитаю 10 раз подряд. Люди, которые пытаются выражать свои мысли непонятным образом или чрезмерно эмоционально, я полностью сочувствую вашим эмоциям и вашим чувствам, но если нельзя понять, чем они вызваны и к чему относятся, то вам можно только сочувствовать. Давайте возьмем какой-нибудь звонок, потому что я опять забыл, что нам звонят хорошие люди. Пожалуйста, говорите.
Добрый вечер.
Здрасте.
Добрый день, Иван Иванович.
Да,
Михаил, новейшая история показывает, что год Олимпиады – это год большой войны. А большая война для России – это прекращение импорта. Вопрос к вам. Сколько времени продержится российская экономика без импорта и без технического импортозамещения? Спасибо.
Спасибо, Иван Иванович. Без импорта мы продержимся минут 15. Потому что помимо импорта продовольствия и всяких замечательных предметов потребления, у нас есть еще так называемый технологически необходимый импорт. Скажем, без некоторых реактивов химические предприятия, некоторые, просто превратятся в химические бомбы достаточно быстро. Их придется останавливать, и это нанесет очень большие потери для экономики. Но вопрос о полном прекращении импорта не стоит, и он невозможен. Да, даже Северная Корея не обходится без импорта, и даже Куба не обходится без импорта. Вот, это невозможно технологически, и даже если вдруг у нас не окажется денег, то мы сможем делать это в кредит. Более того, когда летом 2014 года против нас ввели санкции, был очень неприятный момент, когда Германия приостановила поставки по действующим контрактам на высокотехнологичные станки, которые очень значимы для оборонки в основном, ну и для некоторых других отраслей тоже. Причем приостановление носило такой характер итальянской забастовки. Нам говорили, да-да-да, все, конечно, это все не санкционно, мы вам обязательно будем поставлять, мы в этом заинтересованы. Но, вы знаете, вот бумажка потерялась, электронную почту ушла в спам, наверное, ваша. А вы нам напишите еще раз, ой, а у нас сотрудник, которым вами занимается, ушел в отпуск, а новые все бумажки найти не может. И вот как у Райкина, колеса раскатаны населением по улам. Ему сейчас пришлите насос, у нас шахта заливает. Он говорит, не волнуйтесь, готовим следующий самолет с колесами. Вот примерно такое же общение шло с немцами, и стало понятно, что это не технические сбои, а это очень чувствительная сфера, потому что помимо высокотехнологичных станков, высокоточных станков, прецизионных станков, которые мы почти не делаем, ведь нам поставляют по этим контрактам и расходные материалы, и запчасти. А без расходных материалов это все станет очень быстро. И, естественно, разумная часть государства напряглась, и было авральное исследование рынков, где это можно взять. Выяснилось, что эти станки можно купить в Японии в Южной Корее и некоторые из них на Тайване. Не все, но некоторые. То есть оказалось, что если Германия, это не технический сбой, а Германия присоединится к санкциям и в этом направлении, то ничего страшного не произойдет. Японцы нам могут, может, и не продадут, а Южная Корея продастся нам точно просто в пику японцам. Да, это будет стоить чуть дороже, но технологические процессы не будут разрушены. Судя по всему, немцы тоже провели такую же работу, потому что через месяц, а там было установлено время возможных, по контракту установлено время возможных перебоев, и через месяц, день в день, в общем, в последний день, когда этот перебой не будет нарушением контракта, поставки возобновились. Как мне рассказывали люди, связанные с этой сферой. То есть значительная часть товаров есть где купить в другом месте. Дороже, неудобнее, хуже, но полная импортная блокада невозможна. Точно так же, как невозможно полное импортозамещение. Когда у нас говорят о желаемости импортозамещения, это вызвано тем, что мы чудовищно перегнули палку. Разрушая свое производство, мы запустили импортные товары на рынке, которые, в общем-то, обязаны обслуживать сами. Не так давно в Москве магазин считался дешевым, если продаваемая там картошка была не французской, а египетской. Это было недавно, это было несколько лет назад. Это было перед кризисом 2008 года. Понимаете, вот эти вещи недопустимы. И когда говорят об импортозамещении, говорят не об идеях Чучхэ, да, говорят не о самоизоляции, говорят не о том, что мы сами будем изобретать Америку и пытаться ее правильно приготовить. Говорят о том, что то, что мы можем делать сами, мы должны делать сами. Точно так же, что пока старый человек может сам завязывать свои шнурки, он должен завязывать их сам, потому что это продлит его жизнь. Давайте следующий звоночек. Да, пожалуйста, говорите.
Алло, добрый день, да. Дмитрий, Москва.
Да.
Такой вопрос. Ну вот вы говорите все, все правильно. Что делать-то нам, простым людям? Как нам заставить эту власть идти правильным руслом? И как, что может сделать отдельно стоящий человек для того, чтобы наша страна стала снова великой? Вот
ну, во-первых, если брать политическую активность, сейчас есть довольно много разных каналов давления на власть, которые власть, как это не смешно звучит, учитывает. Помимо голосования, есть огромное количество разных петиций. Есть просто активность в социальных сетях. Это учитывается, это мониторится, и это принимается во внимание. Как это не смешно. Второе. Я считаю, это моя оценка, что нас ждет системный кризис, который исторически называется смутой. Системный кризис в точке бифуркации, даже самое слабое воздействие может оказаться решающим. Грубо говоря, соломинка может сломать спину верблюда. Никто из нас не знает, кто окажется этой соломинкой. Просто никто не знает. Если бы Ельцину сказали в 86-м и даже в 88-м году, и даже в 89-м, что он станет президентом независимой России, он бы даже смеяться не стал, он бы решил, что над ним или издеваются, или человек умалишенный. Я помню, как в ноябре 87-го года на Арбате в Москве стоял человек с плакатиком «Я за Ельцина». Ему все очень сочувствовали, потому что все понимали, что от демократии человек сошел с ума. Нужно готовиться к этому времени. Когда, может быть, от вас, лично от вас, будет зависеть судьба страны. Для этого нужно делать две вещи. Первое – организовываться, потому что даже самая слабая организация, даже самая слабая группа людей – это больше, чем просто один человек. И второе – учиться, чтобы если вдруг все упадет случайно в ваши руки, как в гениальном украинском сериале «Слуга народу», почему-то, а не «Народа», вот чтобы вы понимали, что делать, и чтобы вы сделали лучше, а не сделали хуже. Ну и, наконец, наше общество выживало в самых страшные времена, в самых страшных катаклизмах, в которые умерло бы любое западное общество. Я не знаю насчет там азиатских обществ, я мало про них знаю, или латиноамериканских, или африканских, но любое европейское общество умерло бы в этих катаклизмах, потому что мы заботились о своих друзьях, заботились друг о друге, заботились о своих семьях. Вот есть чудесная поговорка: не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Но мы страна оборванных цитат. Продолжение такое. Потому что деньги отнимут, а друзья останутся. Вот хорошую жизнь нужно пытаться построить вокруг себя, и это возможно даже в самых скверных обстоятельствах. Вот это то, что мы не умеем делать, что умеют делать западники, а мы этого делать не умеем, это то, чего нам у них нужно учиться. Мы все время пытаемся учиться какой-то ерунде. Мы пытаемся учиться манипулированию. Мы пытаемся учиться завязыванию галстук. Мы пытаемся учиться сексуальным излишествам и перебору. Вот меня сейчас спрашивают про мальчиков в 90-е годы. Ну, не знаю, не могу оценить мальчиков 90-х годов, не той ориентации. Но мы упорно и упрямо не учимся у Запада то, что у них хорошо, то, что у них правильно. Порядку не учимся. Не учимся умению выстраивать хорошую жизнь вокруг себя, а что будет в мире, это проблемы мира, этим мы займемся потом. Вот, грубо говоря, ответ такой. Если вы что-то понимаете хорошо, то учите людей вокруг себя, потому что уровень бытовой деградации такой, что ни один специалист его вообразить не может. Но не может человек, знающий русский язык, представить, что можно в слове «еще» по-честному, без всякой ошибки, сделать 5 ошибок. Он думает, что это смешно. Он думает, что это такая шутка. И только когда он начинает читать это каждый день в социальных сетях, он понимает, что это зарисовка с натуры. Работаю, учусь новому, пишет Сурёшка, к вопросу о русском языке. Повышаю квалификацию, а плакать хочется, толка нет, что делать? Знаете, жизнь вообще дело довольно безысходное, она кончается смертью. И даже религии, которые учат нас вечной жизни, они тоже рассказывают нас о достаточно серьезных и безысходных проблемах, часто безысходных. Поэтому прежде всего научитесь радоваться жизни. Поймите, что вам безумно повезло на фоне тех миллиардов и миллиардов, кто не родился. На фоне тех миллиардов и миллиардов, кто уже умер. На фоне безумного количества людей, которые погибли, не дожив до ваших лет. Вот мне, сейчас скажу, 47 лет пока. Да? Вот в моем поколении, да, пришлись 90-е годы, пришелся бандитизм, пришелся террор, пришелся либеральный террор на нашу жизнь, но у меня уже больше погибших хороших знакомых, чем живых хороших знакомых и друзей. Вот учились радоваться жизни, потому что человек – это не лопата, человек приспособлен не для работы, человек приспособлен не для того, чтобы жаловаться, тем более. Человек придуман вселенной для того, чтобы радоваться. Я всю жизнь думал, что слова Горького «человек создан для счастья, как птица для полета» — это такая пропаганда или, в лучшем случае, какой-то романтик непонятный. Мне стоило очень больших трудов понять, на биологическом уровне в том числе, когда мне объяснили, что, знаете, у вас там проблема с легкими, вот это антибиотики, они очень хорошие, но они вам не помогут, если вы не будете радоваться жизни все время. И говорю, вот я дышу плохо, как же я буду радоваться? Мне ответили, как хотите. Но если вы не будете радоваться, ваш организм будет находиться в неестественном состоянии для него. Медицинский термин – неестественное состояние. И антибиотики не помогут. Потому что вы сами себя разрушаете. Вот человек приспособлен к тому, чтобы испытывать радость. Это не значит, что нужно выпивать полбутылки утром или что-нибудь еще. Да? Это нужно достигать естественными способами. Но когда мы говорим «ой», какая плохая жизнь, мне хочется сказать, за редкими исключениями, когда действительно человек имеет право так говорить, ребят, а вам не стыдно так говорить? И когда я напоминаю просто факты нашей истории, уж не буду портить вам настроение перед обедом, как тут мне написали, вот, люди как-то успокаиваются. Так что, знаете, все очень скверно, все очень тяжело, но нам очень повезло со временем, потому что оно гуманное, оно дает нам колоссальные возможности. Был такой поэт в 40-е годы 20 века, Сергей Наровчатов, великий поэт, недооцененный поэт, как с большинством русских поэтов. И он написал стихотворение, тогда был госзаказ к 800-летию Москвы, в 40-е тяжко на Москве, называется «Зеленые дворы». Все 40-е годы, с 12 века, когда Москва попала в летописи, он описывает и один рефрен: «В 40-е тяжко на Москве». И вправду тяжко, святая правда. И я, как человек, который учил историю в школе, могу сказать, и не только в 40-е тяжко. Но, знаете, это не повод, чтобы закопать себя в землю и не жить. Когда я говорю об экономических проблемах и социальных проблемах, я говорю о том, что у нас плохо. Но это не значит, что мы не живем. Это не значит, что мы должны посвятить свою жизнь переживанию этих плохих новостей, как некоторые москвичи посвящают жизнь переживанию того, что серебряная ложка не той пробы. Мы должны прилагать усилия для того, чтобы сделать то, что можно, чтобы улучшить то, что можно. И переживать о том, что все плохо, да, жизнь — это в том числе разочарование, это несчастье, это провалы, это неудачи и все остальное. Провалились, встаньте и идите. Не ту страну назвали Гондурасом, как мне пишет Кэп. Знаете, уважаемый коллега, я не могу вас посылать в Гондурас в турпоездку в силу нынешнего валютного курса. Почитайте, как живут люди в Гондурасе. Почитайте, как сейчас живут люди, например, в ржавом поясе Соединенных Штатов Америки. Лучшей страны мира, наиболее передовой по социальному развитию. И так далее. Так. Михаил, а тотальное обесценение труда нашими инноваторами, это тактика или стратегия? Это стратегия, потому что наши инноваторы, это люди на тему «а поговорить», насколько я могу судить. А есть, конечно, исключения, но то, как организовывалось Сколково, просто чтобы сделать витрину, и безразлично, чего витрина это будет, доказывает, что это в лучшем случае болтуны. Соответственно, болтун, как мне здесь писали, очень переживает, когда он получает хотя бы меньше, чем создатель чего-то. Поэтому болтун ненавидит создателя, не выносит его на дух и старается максимально обесценить его труд. Не говоря уже о том, что пряников сладких всегда не хватает на всех. И если инноваторы, творцы, созидатели и просто работяги будут получать столько, сколько они должны получать по чести и совести, то болтуны либо сдохнут, либо переквалифицируются в дворники, даже не в управдомы, чего им, естественно, неохота. Так что это, к сожалению, закономерность. Вот мне пишут, что это в Иваново бюджет принят на 9 месяцев. Я говорил о Забайкальском крае, где он принят на 8 месяцев. Вы можете утешаться о том, что у вас не самое безысходное место. Пока у власти Путин со своей бандой, ничего не изменится, сколько бы вы тут ни ныли при плохих либералов и хорошего царя. Знаете, в 90-е годы у власти были другие люди, совершенно другие. И я могу сказать, что в 90-е годы государственная политика, даже с учетом поправки на, то, что тогда нефть была дешевая и денег не было, но государственная политика была направлена на разрушение, осознанное, осмысленное, в значительно большей степени, чем сейчас. Так что дело не в первом лице. При всей нашей неинституционализированности, при всей нашей ориентации именно на первое лицо, при всей нашей склонности перекладывать ответственность на начальство. Да, дело все-таки в государственной политике. А ужас приватизации и то, почему никогда в России не простят приватизаторов и приватизацию, заключается не в том, что людей ограбили. Это бывает. Мы к этому привычны. Ужас заключается в том, что ограбление людей возвели в ранг закона и в ранг моральной нормы, тем самым разрушив право на собственность. Когда приватизаторы плачут, ой, как в России слабы права собственности, как в России не защищена собственность, это крокодиловы слезы, потому что смысл приватизации заключался в грабеже, в уничтожении права собственности, просто эта собственность принадлежала народу. Помните, может быть, мое любимое место в «Берегись автомобиля», где этот жулик, которого играет Андрей Миронов, плачется в суде, что это Деточкин посягнул на святое, на собственность, на личную собственность. Вот в 90-е годы собственность была отменена. Вот это главное преступление 90-х годов, одно из главных преступлений и тогдашнего государства. Еще раз повторюсь, Владимир Владимирович Путин был в то время максимум вице-губернатором. Да, он не был в этом виноват. Так что я понимаю эмоции, я понимаю чувства, но люди, которым не нравится Путин, и которые на основании этого считают, что русских надо или хотя бы можно убивать, и люди, которым не нравится Путин, и которые считают, что их священный долг в связи с этим уничтожить свою страну, извините, ни малейшего сочувствия у меня не вызывают. Новодворская имела право быть психически не вполне адекватной или производить такое впечатление, потому что она была действительно жертвой карательной медицины. может быть, сначала и не жертвой, может, ее сначала по-честному пытались лечить, но в итоге она стала жертвой карательной медицины. Она имела право демонстрировать агрессивную, разрушительную глупость. Господа, а все остальные такого права не имеют. И мы с вами такого права не имеем тоже. Но ведь же импортозаменили мы инсулин. Кого волнует, что от этого импортозамещенного инсулина люди мрут, так как он, как вода, он хуже воды, к сожалению. Такие мелочи же никого не волнуют. Простите, пожалуйста, такие мелочи волнуют. И конкретно инсулин – это одна из головных болей даже этого плохого государства. И когда самому конченному пропагандисту, который начинает рассказывать, как у нас все замечательно, просто говорит слово «инсулин», он замолкает. Даже абсолютно бессовестные люди замолкают. Говорят, ну да, конечно, я понимаю, но ведь где-то же есть лаборатория при институте, которая делает качественно российский инсулин. Значит, можем. Говорю, на уровне специалистов можем. На уровне государства не хотим, потому что это страшный бизнес на крови. Это страшный бизнес на людях. Люди не просто мрут, у них трофические язвы и чудовищные осложнения и все остальное. Хотя есть и качественно российский, но как отличить, обычный потребитель не знает. Вот. И это тот случай, когда государство, прикрываясь либеральными требованиями, минимизацией избыточного государственного вмешательства в экономику, отказывается от своих прямых обязанностей по обеспечению качества. Я считаю это преступлением. И я считаю, что наш кризис кончится не тогда, когда у нас будет экономический рост 10% 5 лет подряд. И не тогда, когда у каждого подъезда будут припаркованы не битые ржавые машины в кредит, а какие-нибудь суперсовременные машины, да еще и в России произведенные качественные. У нас кризис кончится тогда, когда мы преступников будем судить по закону. Пусть даже по очень гуманному закону, пусть даже с условными сроками. Но смысл Нюрнбергского трибунала заключался не в том, чтобы несколько десятков мерзавцев осудить или повесить. Смысл заключался в том, чтобы назвать преступление преступлением. И когда у нас сейчас некоторых, с моей точки зрения, либеральных преступников считают чуть не святыми на том основании, что они вовремя умерли от перепоя или не вовремя, не дожили до суда над собой. Извините, это неправильно. Это одно из проявлений кризиса. И давайте возьмем последний звоночек, самый последний. Да, если можно, коротко.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, много, конечно, эмоций.
У нас минута.
Да, много эмоций. И людей грамотных пришедших, много и людей... которые выражают свою беду, но, дорогие соотечественники, слово «кризис» во все времена приводилось как суд. Есть субъективные оценки, есть объективные. Путин знает, в чем дело, и он знает, что будет. В разведках мира нет дураков.
Понятно, спасибо большое. Это очень дискуссионный вопрос. Вот. И самое главное, он не относится к нашей сегодняшней теме, потому что от первого лица зависит многое, но все равно зависит не все. Мой любимый пример, когда началась Сталинградская битва, Сталин дал команду наступать танковым соединением, а перед этим было очень много таких наступлений, где все сгорели. И командиры фронтов, опытные биты, они не исполняли его команду. Они говорят, да, конечно, уже все пошли, не пошел никто. И тогда он позвонил им и сказал, не матеряясь, не крича, не команду, сказал, вам будет стыдно, и повесил трубку. Через 10 минут после этого сталинградское контрнаступление под Сталинградом, переломившее ход войны, началось. У нас 22% людей, которые считают, что через 3 года кризис закончится. 78% считают, что кризис не закончится. Я думаю, мы постараемся, чтобы правы были 22%.